Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рызунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатель, сценарист, киноактер, режиссер, журналист Петр Кожевников. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер.
А также по телефону у нас на связи второй гость, писатель, издатель Игорь Адамацкий. Здравствуйте, Игорь. Сегодня мы в рамках программы «Время гостей» продолжаем цикл передач под заголовком «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». В передачах этого цикла участвуют люди неофициальной ленинградской культуры 70-80-х годов, писатели и поэты, чьи имена были известны в самиздате, рок-музыканты, бывшие политические заключенные, люди, прошедшие сквозь совдеп и оставившие заметный след в ленинградской истории именно своим духовным и идеологическим сопротивлением этому совдепу. Все мы будем задавать вопросы о том, какой они видят Россию сегодня, чем она отличается от России советской и чем становится все более похожа на нее. Наш цикл «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья» закончится в декабре этого года, когда все будут активно обсуждать очередной юбилей – 20-летие распада Советского Союза. Этому юбилею мы посвящаем наш цикл. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Петр, Игорь, я позволю себе представить нашим радиослушателям ваши краткие биографии. В случае, если вы захотите что-то исправить или дополнить, буду очень рад. Петр Валерьевич Кожевников родился 8 июня 1953 года в Ленинграде, окончил литературный институт в Москве, попробовал себя в самых разных профессиях, работал рулевым мотористом, капитаном, механиком, электриком, инженером, воспитателем, тренером. С 89 года журналист. В 1979 году его повесть «Две тетради» или «Мелодии наших дневников» была опубликована в московском альманахе «Метрополь». Печатался в многочисленных самиздатовских журналах, в журнале «Часы», в «Митином» журнале, в «Меркурии». Входил в клуб 81. В дальнейшем много публиковался в российских и зарубежных средствах массовой информации. В конце 80-х один из инициаторов экологической группы «Дельта» и основатель Христианско-демократического союза Санкт-Петербурга. Автор многочисленных кино- и телесценариев. Член Союза писателей России, Союза кинематографистов России. Объединение русских православных писателей и международного пен-клуба. Есть дополнение или поправки?
Да можно долго перечислять, проще в интернете взять Петр Кожевников, набрать, и вся информация будет получена, чтобы не занимались вверх.
В особенности можно долго перечислять количество профессий, кем вы работали, но это такое достаточно символично для людей нашего возраста. Игорь Алексеевич Адамацкий родился 27 января 1937 года в Ленинграде, в 1955-56 годах учился в библиотечном институте. Вместе с будущим писателем Борисом Вайлем и другими студентами выпускал рукописный журнал «Ересь», за что был исключен из института. Работал грузчиком, токарем, плотником, входил в нелегальную организацию «Револьта Пименова», которая ставила целью демократизацию советского общества. Закончил в 1968 году филфак Ленинградского государственного университета, а в 1970 году проходил свидетелем по второму судебному процессу «Револьта Пименова» и был отчислен из аспирантуры Института русской литературы. Автор многочисленных романов и киносценариев. Имеет многочисленные публикации как в журналах самиздата, так и официальных журналах. Был одним из инициаторов создания клуба 81 и его первым выбранным председателем. В 90-е годы редактор журнала для детей «Баламут», сатирического журнала «Стебок» и альманаха «Петербургские чтения». Есть, Игорь, дополнения или поправки?
Нет.
Нет, да?
Все четко.
Спасибо. Спасибо, Игорь. Ну, давайте я обращусь к вам с традиционным вопросом. Я хотел бы, чтобы вы сказали о том, какой вы видите сегодня ситуацию в стране. Вот интересно, вот именно из советского подполья. Давайте вначале, Игорь, вас попросим.
Вот, хорошо, спасибо, Виктор. Дело в том, что у меня особое отношение к советской власти, вот, к правительству, конкретно к правительству. Вот, значит, и оно с 14 лет. Когда, значит, я хотел поступать в Нахимовское училище, у меня были все данные для этого. Мать фронтовичка, отец фронтовик. Вот. И потом я через какое-то время узнал, что, значит, мать сказала мне, что моего брата сначала наградили, он был разведчик, где этот самый, как это, в Финляндии разведчиком был, значит, резидент, не диссидент, а резидент. Вот. И сначала его наградили, а потом расстреляли. И вот я помню, рыдал страшно вот на эту тему. И вот с тех пор, значит...
Это когда вас не приняли в институт, когда в училище Нахимовское не приняли?
Когда в Нахимовское училище не приняли, да, да, да.
Что это было такое матросское было в вашем образе?
Как?
Что-то морское, матросское всегда было в вашем образе.
Да, 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 было, было, было.
Ну и как изменилось ваше отношение к советскому правительству? Почему именно к правительству, а не к лидеру советскому?
Ну, это сладкая парочка, вы знаете, о ком я говорю, она ничего не способна сделать решительного, понимаете? Все как воровали, так и воруют. Как это самое, да. И я единственное, что я могу вспоминать, как фантомные боли, что было при советской власти. Бесплатное образование. Бесплатное, значит, здравоохранение. Вот. И в сущности были дороги. Почти, для меня, по крайней мере, дороги все открыты. Вот. В данной ситуации, значит, что делается с народом? Вы представляете, то, что говорил Солженицын в свое время, значит, сбережение народа, никто об этом не думает.
Тот же самый вопрос к Петру Кожевникову.
Как он формулируется?
Он формулируется так. Как вам видится вот нынешнее, глядя из советского подполья, скажем так, нынешняя ситуация в стране?
Мне видится, что мы зашли совсем не туда, куда, возможно, нужно было зайти, и идет потеря за потерей, полное неверие, полная безнравственность, и, в общем, все грустно настолько, что да, и жить не хочется. Но как человек верующий, я, в общем, живу и надеюсь, и верую, и молюсь, но иногда просто завидуюсь тем, кого уже нет.
Спасибо. Спасибо, Петр. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков. В эфире «Время гостей». Сегодня у нас в гостях писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. Игорь, вы нас слышите?
Да.
Игорь, вы знаете, вот в своем последнем романе «Птицелов», замечательном автобиографическом романе, вы, используя терминологию Гумилева, сказали так, я процитирую: «Русская цивилизация, утратив свою пассионарность и усвоив худшие из отцепредельных ойкумен, начала угасать с ускорением и безвозвратно». Конец цитаты. Вот почему, как по вашему мнению, это происходит? Скажите, это что? Это как бы следствие советского времени или это какая-то, ну что ли, такая...
Последствия советского времени. Это шлейф, который продолжает тянуться за нами.
Вот. А что вы думаете, возможно как-то стране избавиться от этого шлейфа?
Возможно. Но дело все в нравственности, понимаете? Дело в совести. Вот, значит, те, кто чиновники, так называемые, если у них когда-то была совесть, то на место совести вырастает нечто непристойное. всякий раз. Понимаете? Это надо начинать вот с самого себя. Вот. Жить не по лжи, как говорил Солженицын. Жить не по лжи и заботиться о сбережении народа. Вот. Ну, какие-то вот поползновения в эту сторону происходят у власть имущих, но тем не менее все это недостаточно. Потому что всякий раз это оборачивается каким-то вот неприятным не то что осадком, но неприятным событием. Вот. Для каждого человека.
Ну, то же самое, в принципе, сегодня у нас на сайте Радио Свобода опубликована статья Григория Явлинского, которая как раз и говорит об этом, в частности, о том, что одна из главных проблем, вот сейчас мы поднимем этот вопрос немножко, эту статью обсудим, но уж очень интересно, одна из главных проблем — это постоянная ложь, ложь с самого начала. А вы что считаете, Петр, вообще, в чем заключается причина вот этого невозможного освобождения? Вот, или причина в чем-то другом заключается? Невозможного освобождения от советскости, да, или это в чем-то другом причина?
Да, я думаю, что о советскости уже можно давно забыть. Это так же странно, когда начинают вспоминать Сталина, еще кого-то. Что сейчас об столько лет об этом говорить? Об этом нужно уже забыть. И либо искать новые какие-то модели, либо возвращаться к старым моделям. А что одно и то же трясти, так сказать, советское? Там действительно было очень много положительного, и это, я думаю, были завоевания народа, вот то, что говорил Игорь, и бесплатное образование, и медицина, и прочее. Это все было, и мы, скажем, те, кого называли диссидентом, меня так тоже почему-то называли, мы же не говорили о том, что нужно все это сломать и уничтожить. И тут скорее можно было ориентироваться на слова Михаила Сергеевича Горбачева. Мы, как говорится, немного подправим. То есть речь шла подправить, а получилось, что рухнуло все. Такое цунами, что нам его не удержать. Вот в чем дело. Поэтому каждый раз пенять на то, что там советскость, несоветскость. Люди-то всегда были люди. Всегда были хищники, были и травоядные, там, и прочие, и падальщики. Люди делятся на такие типажи. Они всегда существовали, как-то было какое-то такое сообщество. Сейчас просто это более наглядно. Я, когда оказываюсь в метро, я вижу эти несчастные люди, как из казематов, просто без всяких витаминов, больные, все одеты в эти китайские потрёпанные одежды. Это же жуткое зрелище. Этого никто из нас не хотел. Помните слова Зиновьева покойного, что я не написал бы ни строчки против Совка, если бы я знал, что этим кончится. То есть тут речь в том, что я как писатель, как автор, как художник, я живу этим народом, этой землей. Я русский человек, я думаю по-русски, я питаюсь этой культуры, и я, как никто, остро чувствую боли этих людей, этих детей, и мне их ужасно жалко, я хочу им помочь, но я уже себе не могу помочь, я сам уже оказываюсь вне игры, так сказать, потому что если раньше звучало слово писателя Солженицына, можно сказать, они с Сахаровым и развалили, можно сказать, всю страну, потому что такая сила имела слово, слово Ростроповича, слово Зиновьева, это все имело силу, значение, сейчас ничто не имеет значения, и, может быть, действительно, если говорить сразу, так сказать, в корень смотреть, может быть, тяжелейшие испытания, там какая-нибудь война уже более открытая, чем сейчас. Сейчас какая-то война идет, видимо, не совсем внятная для людей, но уже какая-то открытая война. Да?
Война против кого и с кем?
Ну, видимо, со своим народом, скорее всего, потому что нельзя так ненавидеть народ. Вот я живу в Петербурге, я думаю, насколько нужно ненавидеть этот город, чтобы привести его в такое состояние, что ты едешь, ты маневрируешь, чтобы не попасть в эти колдобины, что ж деньги не выделяются, но они украдены, эти деньги. Сверху на тебя падает неизвестно что тоже, и с крыши сейчас уже оттаивает, и тоже на это все выделяется. Ну, это так, по мелочи, да? Это же просто ненависть к этому городу, и к этому народу, видимо, тоже. Так нельзя жить.
Игорь, а как вы считаете, вот скажите, сейчас запускается такой своеобразный проект десталинизации, и он запускается Советом по правам человека при президенте России, ну, предлагается одним из этих мер вообще вынос, например, тела Ленина из мавзолея, то, что об этом говорится уже давно, это понятно, но все-таки вот какие-то меры по десталинизации не могут изменить вообще все-таки атмосферу в стране в лучшую сторону?
Дело в том, что, значит, готовится словарь русских писателей 20 века. Около 100 наименований, то есть словника, около 100 литераторов в этой словарь входит. Оно выйдет где-то в мае. Вот. И начинать надо с этого, публиковать вот это, потому что сотни авторов вполне можно, значит, набрать сотню, то есть полсотни безусловно талантливых. Вы слышите меня?
Да, какое это имеет отношение к процессу десталинизации?
Десталинизации, да?
Да, да.
Ага. Ну, они... Там все будет это видно. Не только, значит, Солженицына читать массовым тиражом, миллионными тиражами. Он уже прочитан. Вот. И не только Зиновьева, вот, и остальных похожих шестидесятников, вот, и семидесятников уже, наверное. Вот, значит, это то, что можно, это будет пласт культуры, какой-то пласт культуры, безусловно, потому что те авторы, которые включены, они носители культуры. Вот в этот сборник, словарь. Вот, они носители культуры, понимаете? Вот. И это все исполняется культурой. Ею правится, значит, я всегда считал, что, значит, народ – защита культуры. Вот, и...
Ну, понятно, да, Петр. Вы думаете вообще о возможности изменения этой ситуации? Вот и мерами десталинизации, и мерами вот такого оккультуривания народа. По-моему, уже было и прошло, нет?
Да, это было, и потом... дело в том, что, дорогой мой Игорь, ведь это же все пушинка по сравнению с тем паровозом, цитируя классика, которым сейчас является, скажем, интернет и вот эти программы по телевидению, которые все смотрят, все подсажены на это. Это действительно локомотив, который уносит молодежь и зрелых людей, куда-то уносит вообще в небытие, где уже стираются действительно все нравственные какие-то границы. Все это стирается. Можно все. Скажем, как уберечь детей, да и взрослых от интернета, от этой порнухи жуткой, от всего. Это же везде. С этого тоже нужно начинать. То есть оградить народ. Народ в этом нуждается. Народ, он все-таки должен быть защищен, руководим и ведом, как бы то ни было. Потому что иначе это становится сброд. И вот сейчас моя страна, это, в общем-то, сброд. Это не страна.
Это не страна. Я согласен с вами. Вот.
Игорь, а вы не думаете, что, в частности, вообще, какие, по вашему мнению, я имею в виду, что вы думаете, как дальше будут эти процессы развиваться? Как вы вообще смотрите на будущее России?
Я смотрю оптимистично. Будет постепенно все меняться в лучшую сторону. Вот. Потому что появляются, я вот наблюдаю, появляются вдумчивые люди, умненькие. Вот, но не все же дебилы. Вот, дебилов, кстати, меньшинство в народе. Вот, появляются люди старательные и трезвые. Трезвые появляются, понимаете? Это радует. Ну вот, и как трезвые люди появятся, так сразу начнет меняться на глазах. Мне кажется так.
Но пока, по-моему, мы наблюдаем противоположный процесс, нет?
Да, пока противоположное явление. Вот этот нескончаемый гламур, вот, и, значит, вот это... Ну, нельзя говорить, что это, как раньше говорили в советские времена, англичанка гадит. Не, или американка гадит. Вот, это... Хотя вот с этой стороны... действительно есть какой-то замысел, значит, нас испоганить, как менталитет.
Тоже у вас существует какая-то некая теория заговора? Вот я ваш «Поезд» недавно последнюю читал, «Исход». Она не содержит в себе элементов заговора вообще какой-то против России.
Да. Это не содержит элементов заговора. Но все равно это есть. Глупо было бы думать, что этого нету вообще. Вот, в присутствии даже. Это есть. И оно сказывается каждый день. Ну, посмотрите, вот наши телевизионные.
Ну, а при чем здесь Англия и Америка, скажем так? Наше телевидение отечественное, оно на самом деле гораздо может дать и фору.
Нет, раньше говорили в советские времена, англичанка гадит.
А что это за выражение такое?
Да, это у Зощенко. У Зощенко было,
Петр,
да.
Петр, вы... Вот мне вообще, кстати говоря, вот я беседую с вами, и с вами, Петр, и с вами, Игорь, а мне удивительно, как люди, которые в советские времена прошли тяжелую, непростую жизнь и получили, ну, в большой степени, сполна в какой-то степени от советской власти, достаточно, так сказать, сейчас, говоря об тех временах, ну, вспоминают их с таким, что ли, по сравнению с нынешними, как позитивными достаточно. На самом деле, может, это все-таки ностальгические воспоминания юности вообще, или
я
что?
Я думаю, видите, что люди концлагеря вспоминают тоже с хорошей улыбкой, и не случайно жертвы всех лагерей туда возвращаются и очень переживают, там, сносят лагеря, они переживают. Вот снесли бараки, мы же там провели лучшие годы, да, когда...
Это естественно, вы считаете?
Ну, я это не отождествляю, но, в принципе, конечно, мы были молоды, но мы всегда такие. Автор — это человек без возраста, в общем-то, и иногда даже без позиции. Он впитывает и вырабатывает какие-то персонажи, какие-то идеи генерирует. Надо из этого исходить. То есть мы люди особенные, и на нас тоже особенно ориентироваться не нужно. Это наше мнение, наши чувства. Вот. А то, что было совсем плохо, так никто не говорил, что было совсем-то плохо. Да? Сейчас тоже не совсем уж плохо. Это как мне все время говорил покойный наш поэт Арсений Тарковский, что как у русских людей, умер, говорят, ну, уже не совсем хорошо. А когда жив, все как-то, да, ну, это хорошо. Вот. И поэтому не было уж совсем плохо. И много мифов и про то же КГБ сейчас, что кого-то там хватали. Ну, хватали, но когда было за что, в общем-то. Вот. Сейчас вообще не хватает, тоже неплохо.
Ну да, не хватает. Ну ладно, мы продолжим еще попозже. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после объявления. Говорит радио «Свобода», микрофона Виктор Изунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в гостях писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах радио «Свобода» программа «Время и мир». Главные темы. Иранское ядерное досье за 2 года до оружия. Министр безопасности Великобритании об исламской мысли в борьбе с радикализмом. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кот-д'Ивуаре войска, верные избранному президенту страны Алассану Уатара, в эти часы штурмуют резиденцию Лорана Гбагбо, бывшего президента, который отказывается признать свою победу и уйти в отставку. Генеральная прокуратура России в четверг передаст Польше часть материалов уголовного дела о расстреле польских граждан в Катыни. Независимые эксперты приступили к анализу судебных документов по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Обыски в управлении Федеральной налоговой службы по Москве и нескольких налоговых инспекциях столицы инициированы службой безопасности ФНС совместно с правоохранительными органами. Об этом сообщил журналистам министр финансов России Алексей Кудрин. Авария истребителя Су-27 под Владивостоком произошла, когда самолет во время тренировочного полета заходил на посадку, сообщили сегодня в Министерстве обороны России. Летчик катапультировался и остался жив, на земле пострадавших нет. В Липецке в результате взрыва на базе хранения и утилизации боеприпасов погибли, по уточненным данным, 4 человека. Еще 2 получили ранения. Сообщается, что погибшие – гражданские служащие Министерства обороны. В Ливии повстанцы пытаются отбить у правительственных сил город Брега на востоке страны. НАТО заявляет, что сделает все возможное для защиты гражданского населения в ливийском городе Мисурата. Накануне командир ливийских повстанцев обвинил НАТО в бездействии при защите населения от войск, верных ливийскому лидеру Муаммару Каддафи. На юге Йемена в городе Таиз десятки тысяч человек участвовали сегодня в демонстрации с требованием отставки президента страны Али Абдаллы Салиха. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Изенков. Вы слушаете передачу из цикла «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Этот цикл передач посвящен 20-летию распада Советского Союза. В передачах этого цикла участники и свидетели неофициальной ленинградской культуры 70-х годов обсуждают то, какой они видят Россию сегодняшнюю. У нас в петербургской студии писатель Петр Кожевников, по телефону у нас писатель Игорь Адамацкий. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Игорь, вы знаете, у меня к вам такой вопрос. Мне так же, как потом тот же вопрос задам и Петру. Помните, когда еще президентом был Владимир Путин, он назвал распад Советского Союза как одно из главнейших катастроф 20 века вообще. Как вы относитесь вообще, как вы оцениваете сами лично распад СССР?
Крах.
Крах.
Да.
Крах.
Крах. Можно было исправить положение.
Так, каким образом?
Нет, оставляя идеологию в том виде, в каком она есть, постепенно с человеческим лицом. Понимаете? Социализм с человеческим лицом. Вы помните эту фразу, да?
Да.
Ну вот, это звучало вполне прилично. Вот. А с человеческим лицом это, значит, первое, значит, перестать лгать прежде всего. Перестать, значит, прятать что-то там, этих самых чиновников там и прочее. Все должно быть прозрачно, и воздух чистый должен быть, понимаете, вот, в мире, и в нашем мире в особенности. Ну вот, и тогда бы все постепенно пришло к своему естественному бытию.
Петр, тот же вопрос к вам.
Я думаю тоже, что, конечно, развал, как называют Союза, это колоссальная катастрофа всего мира, потому что были абсолютно сложившиеся отношения между регионами, республиками, людьми, нациями. Это все рухнуло. И последствия абсолютно были непредсказуемы. Их, видимо, по крайней мере, видимо, на нашей стороне их никто не просчитывал, не знаю, как с той стороны. И то, что мы испытываем, это не последствия, как это совка, да, а это последствия этого распада, это катастрофы, как атомной какой-то трагедии. Вот сейчас в Японии случилась катастрофа, но это такая, скажем, природная, да, катаклизма. А здесь, конечно, это, возможно, было что-то рукотворное, то, чего мы еще не знаем, вообще мало знаем. Кто правду знает? Никто ее не знает. Что-то там бубнят нам, рассказывают наши коллеги-журналисты, я в том числе. А ведь кто что знает? Толком никто ничего не знает.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Никак не соглашусь с вашими, так сказать, писателями. Я, например, вот людей, так сказать, вспоминаю, потому дожили они до свободы или нет. А у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, ведь все-таки, вот, мне кажется, причины всему, ну, здесь там не Советский Союз, и фашистские диктатуры были, люди переживали, а самая трагедия нашего народа – это отсутствие навыка свободы. Это самое главное. Это начиная с крепостного права, царь-отец, Сталин-отец. Вот сейчас тоже ждем лидера нации, отца. И если, не дай бог, хоть затянуть, как вы говорите, вы там жалеете, какое-то человеческое лицо хотите найти у социализма, то вот нация-то может и деградировать окончательно. Надо, наоборот, ускорять процесс свободы.
Игорь, что скажете?
Да.
Готовы ответить Марине Николаевне что-то?
Ну, Мария Николаевна, да, очень приятно, что она оптимистично смотрит на вещи, которые, казалось бы, печальные, вот, и невообразимые. А что Мария Николаевна, если выйдет на улицу и посмотрит на то же самое, что с ЖКХ, вот это, значит, знаменитое образование, ну вот, уже даже появилось, значит, какая-то у инвалидов, значит, пенсионеров появилось какое-то, значит, это желчное такое присловие на эту тему. Значит, не живем, а доживаем. Ну вот.
Ну, понятно, да.
Да, и так далее, и так далее.
А вы ответите, Мария Николаевна?
Насчет свободы?
Насчет того, что да, но что все-таки...
Свобода – это очень многогранное такое слово и понятие, и свобода или анархия, свобода или безответственность, свобода или беспредел. Потому что я, например, сталкиваюсь постоянно с полной безответственностью и с хаосом во всех этих службах, вот Игорь упомянул ЖКХ, да, действительно, там ничего нельзя добиться. То есть меня уже, у меня последний этаж... И топили, и крышу проламывали какими-то будками усиления мобильной связи, и нулевой провод взрывался, она все сгорела. То есть мы все это проходим, вот эту внутреннюю войну такую, и ничего не делать, потому что нет ответственного лица. То есть, опять же, вот она говорит, что был один любимец, там, Сталин или царь, и каждый раз думаешь, а кому писать-то? Медведеву, да, Путину, кому писать? Некому, потому что никто за что не отвечает. Да, масса контролирующих, инспектирующих, какие-то карающих органов, но что пришел там какой-нибудь хаус-мастер и сделал провод, ну, невозможно, этого не добиться. Если унитаз там забился у старушки, это все, это трагедия. Если еще что-то там, какая-нибудь система телефона, это трагедия. Даже с этого начать. Где что-то свобода? Свобода, у меня, пардон, первая жена живет в Нюрнберге, это к ней приходят и чиновники, и хаус-мастеры, все делают, и ее диагностируют каждый год фирма, потому что иначе они будут платить деньги за ее операцию, у нее все на месте, и зубки, и все. На наших бедных дам, на их зубки, на их вид. Кто их диагностирует?
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Виктор, ваши гости. Вы знаете, у меня какое-то недоуменное вообще впечатление сложилось от высказываний. Ну, у нас ведь, собственно говоря, и сейчас правят те же выходцы из партийно-советского аппарата. Это же не какая-то новая элита. Те же самые люди, которые, в общем-то, наверное, и добивают Россию. Что касается досталинизации, я вообще как-то в нее не верю. Я посмотрел в понедельник, уже в понедельник на НТВ, программу «У меня волосы стали дыбом». Там депутат-карьерист из «Единой России» Исаев кричал, что нам надо непременно все равно продолжать правопреемственность от сталинизма и рассматривать войну именно с этих сталинистских позиций. Какой Изверт Минаев вообще призывал, что ни в коем случае ни копеечки из бюджета нельзя тратить денег на сооружение памятников жертвам репрессий. Вот в Германии государство, оно не считает себя правопреемником Рейха, оно ставит жертвам, людям, погибшим в немецких лагерях смерти, ставит памятники. У нас ставили памятники жертвам войны, а вот ни копеечки жертвам репрессии в этих памятники нельзя выделять. То есть это какое-то такое мракобесие, изуверство. И в других линиях пропаганды это все продолжается. У нас продолжают отрицать, в общем-то, оккупацию Прибалтики. Вместо того, чтобы создать нормальную жизнь ветеранам, которые проливали кровь, у нас защищают извергов, карателей, вроде Василия Кононова, признанного уже в мире преступником. То есть абсолютное ханжество идет, подмена понятий. Я очень сомневаюсь, что у нас какие-то шаги будут сделаны в этом направлении. А что касается ваших высказываний, то вы, получается, что опять мы как бы идем против всего мира, опять вот у нас какой-то такой имперский национализм, опять, значит, церковь пытаются как-то использовать, чтобы сказать, что вот у нас какая-то исключительная цивилизация, хотя нынешняя церковь, по-моему, просто погрязла в грехах, ей самой надо стоять на коленях перед Богом и молиться день и ночь за свою коррупцию и безобразие. К сожалению, ничего этого нет. Вот я хочу спросить, может быть, действительно надо все-таки почистить свой дом, обновить страну, а уж потом действительно до кого-то другого, так сказать, лаять на Запад или еще на кого-то. По-моему, мы живем в какой-то большой нечистоте. Вот я хотел бы, чтобы вы порассуждали над этим. Спасибо.
Спасибо, Федор. Петр, а вот ответьте, пожалуйста, это ваш огород, скажем так, брошен камень.
Было сказано много, на что именно ответить. Давайте выделим, на что ответить.
Ну, значит, может, от церкви вначале.
О церкви? Ну, дело в том, что я не настолько в курсе, скажем, чего-то негативного в церкви, чтобы я мог что-то сказать. Я хожу в храм, я в двух общинах молюсь, иконы пишу. Я просто такого не замечаю. Я не знаю, о чем идет речь, какие грехи. Нужно когда конкретно сказать, вот такой-то, такой-то сделал то-то, да, будет понятно. И какие-то факты, там, документы, или если суд был. А так, собственно, о чем мы говорим? Это голословно. Это как раз то, с чем мы боролись в советское время, чтобы не было таких огульных, когда меня там называли фашистом, порнографом, что я изобразил Советский Союз как Кампучию.
Но знаете, как я понял Федора, он имел в виду, что в России церковь не отделена от государства, а вот, смотрите, все политические инновации тандема российского поддерживаются активно российской, русской православной церковью.
Ну, дело в том, что ведь людям-то некуда иногда обратиться, кроме как в церковь. Они же не знают, куда им идти, кому обратиться. Помните, как в советское время вешали икону и Ленина, да, было такое дело. Там комиссар, и говорили, я к тебе как к отцу, как к Богу, то есть все было перемешано. И, возможно, это еще не разделилось окончательно, но, тем не менее, когда человеку совсем уж плохо, да, куда ему идти? Он идет, конечно, к батюшке, исповедуется и ждет какого-то совета. А у кого спросить? Что делать?
Ну хорошо, а мне то, что еще Федор сказал относительно необходимо очистить вообще пространство. Вы поняли, что он имел в виду?
Не совсем. Давайте тоже, поняли, уточним,
да? Пожалуйста, да,
что,
да.
Давайте уточним, что какое пространство?
Федора у нас нет, но он имел в виду хотя бы моральное пространство, наверное.
Ну, так давайте мы с Федором этим и займемся. Что значит очистить пространство? Я не совсем понимаю просто этого вопроса.
Хорошо. Валерий Константинович из города Калининград, пожалуйста.
Да. Алло.
Да, выключите только звук, пожалуйста. Да, мы слушаем вас.
Хорошо, я вас слышу. Значит, я как раз из того самого города Кёнигсберга. Я активный участник событий августа 91 года. Награжден медалью защитнику свободной России. Я вам скажу так. Я жил в жизни, мне 63 года, я жил в жизни только всего 3 дня на этом свете. В августе 91, 19, 20, 21 числа августа. И понял, что я лично не раб. Я не стоял на колени перед коммунистами. Но когда пришло 50 сотрудников КГБ, принесли нам на митинг письмо, что они переходят на сторону народа и просят прощения за то, что они 70 лет расстреливали, унижали нас, русскую нацию, что от них такой запад противный шел. Я не знаю, понимаете, как они так вот сошли. И потом начальник КГБ в Калининграде единственный застрелился от позора. Вы знаете, этот... Вообще, и вот вы сейчас говорите, я хочу сказать вам, ребята, знаете чего? Нужно открывать, и чтобы вычистить эти авгиевые конюшни, еще нужен один август 91 года. Почему? Пришли к власти КГБшники, мэрия, и это, сплошные коммунисты сидят, сплошные коммунисты. Они даже в Совет ветераны набрали этих бывших секретарей партийных организаций, базы Травфлота там, и других. Они сейчас добиваются того, чтобы Единая Россия, вот этот гадюшник, который они назвали «Единая Россия», он только правил. Но я хочу сказать, права оказалась газета «Deutsche Zeit», которая сказала, «Россия запылает с Калининграда». Это снова мы поднимем, снова восстанем. Мы только сейчас убрали босса, совсем недавно, губернатора. Мы уберем Цуканова, потому что они правят в свою дуду, короче говоря. Идет разграбление бюджета, все, короче говоря, деньги уходят.
Спасибо, Валерий Константинович. Вот везде тоже накипело в душе.
Как раз расчищают пространство, да?
Да.
Молодцы, что ж ты скажешь.
А, Игорь, вы нас слышите, да?
Слышу.
Да, что скажете?
Значит, смешно. Надежда Бабкина тут как-то в телевидении пробросилась, значит, что она испытывает оргазму, когда слышит словосочетание «Единая Россия».
Понятно, да. Вячеслав из Москвы, пожалуйста. Вячеслав.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас слушаем, слушаем, Вячеслав.
Я хочу поддержать всех звонивших слушателей. Речь идет о свободе. Вот ваши гости приглашенные, они как-то что-то говорят, многогранность какая-то, свобода там. Свобода – это когда есть, когда человек может говорить, что дважды два – это четыре, а все остальное уже следует из этого, так? Вот, и пока не будет перебит хребет сталинизму.
Ну, понятно, мне прерывается звонок, понятно, мне тот же самый вопрос, да, да. Игорь, вы согласны, что мне все-таки необходимо перебить вообще хребет сталинизму?
Да, необходимо. Необходимо.
А как вы это видите вообще? Как вы это представляете себе? Какие меры возможны и необходимы для этой цели?
Ну, для этой цели необходима литература прежде всего. Вот. Литература, да, откровенная, но много уже было сделано вот предыдущими и Шаламовым, и Солженицыным, вот, и другими. Но, тем не менее, нужно в одну точку бить. В одну точку, тогда это переломится. Хребет переломится, да, и люди могут вздохнуть.
Владимир из Саратовской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вот насчет этой пресловутой англичанки хотел немножко развить. Тут вот в чем дело. Вот высказывание, процитированное Владимиром Владимировичем, оно, как и все его высказывания, ведь двусмысленное насчет величайшей катастрофы. Это действительно была катастрофа, но для кого? Берлинская стена, упав, она ведь открыла путь всему именно нашему дерьму на Запад. И оно хлынуло туда, расцветывая и разлагая все на свете. Вот в чем дело. Ведь оно же... родилось все то, что сейчас есть, оно родилось гораздо раньше, вы сами прекрасно знаете. Те, кто вас гноили, они ведь были давно, и они только проявились после этого. И ведь смотрите, на Западе-то тоже стало жить хуже после этого. Поэтому это действительно катастрофа. Катастрофа для мира. А этот нарыв наш, он как был гнойником, так он и есть. Он не зажил, он так и сочится и брызжет во все стороны. Вот я хотел бы на это, заострить на этом внимание ваше.
Знаете, что Петр нам написал, Вася? Вася нам написал следующее. Не надо нас, народ, огораживать от интернета. Это единственное свободное место. А Гитлер тоже трезвый был. Это к вашему вопросу, тот, который мы обсуждали. Ответите, Вася.
Ну, дело в том, понимаете, что надо просто оградить тех, кому это еще рано. Может быть, вы совершеннолетние, и вы уже сами можете определять, что вам смотреть. Но дети не должны все это видеть, а ведь это доступно в любом мобильнике, в любом клубе. Вот я о чем говорю, чтобы не было такой терапии, потому что очень изменились дети. Я вот вижу их, я сам в школе тоже работаю, у меня там есть какая-то нагрузка с детьми, и я вижу, что это уже другие дети, они уже прошли этот интернет. То есть, скажем, там первый, второй класс еще до, а потом уже они прошли. Вот я против этой прививки, потому что не каждый это выдерживает. У человека действительно рушится. Ну, ему дома говорят, там рассказывают сказки, что такое хорошо, что такое плохо, что там детей в капусте находят. И вдруг он видит всю эту и капусту, и аистов, и как после этого жить и смотреть на взрослых. Понимаете, я-то о чем говорю.
Федор из города Екатеринбург, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы вашим уважаемым гостям, господин Ревенков, указать следующее обстоятельство. Когда говорят о распаде Советского Союза, власть большевиков нелегитимна. И референдума об образовании СССР не было. И когда в 91-м году проводится референдум о сохранении, это все равно, что... мужчина изнасиловал девушку или женщину и через определенное время говорит, ну давай оформим все это по закону, сохраним наш бюджет, прожили. Вот и чем дело-то. Нелегитимной их власти референдума не было. А по поводу того, что вот сейчас другое, это вот нынешняя Россия, на мой взгляд, это совгипия, облепленная сайдингом. Да, упаковали вроде все. Но суть-то ее осталась советская, и ваши уважаемые гости, к сожалению, просто я не стыдно за них, они этого не понимают. Извините.
Игорь, ответите Федору.
Ну нет, мне лично не стыдно. Вот, я понимаю и те стороны, и эти стороны, и, значит, какую-то глубину, и какую-то высоту. Вот, мне не стыдно лично. Я не знаю, как стыдно Петру и насколько стыдно Петру. Но я думаю, что ему тоже не стыдно.
А вот Петр сейчас ответит.
Да, мне абсолютно нечего стыдиться, друзья мои. Я по полной получил тогда, по полной получаю сейчас. И что тогда все на нас наваливались и лаяли, и кусались. То же самое и сейчас. Это нормально, я к этому нормально отношусь.
Вячеслав Суслин из подмосковного Красногорска пишет: «Добрый вечер, питерцы, вы все говорите о тандеме. Мне кажется, после расхождения ваших земляков по Ливии никакого тандема уже нет. Порассуждайте, пожалуйста». У вас складывается впечатление, что тандема нет, Петр?
Ну, конечно, это весьма условное такое выражение «тандем». О чем здесь говорить?
Николай из Ростовской области, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Очень хорошая передача, часто очень слушаю у вас, вот, и рад, что это, ну, ведется разговор на такую тему. Ливия близка также России, как и Советскому Союзу, если Путин останется у власти. Им просто необходимо немедленно оставить, как говорится, свои посты, к чему приелись, вот. И убегать, потому что прямая гибель идет о России, вот в чем дело. Если можно, я немножко расскажу вкратце. Вот меня первый раз убили в 80-м году. Был, кажется, сталинский режим, опаснейший, я согласен. Но вот сейчас, за вот эти 20 лет, кто у власти, они гораздо больше убили людей. Вот наш городок небольшой, он где-то уменьшился вдвое. А ведь за такой короткий срок. Вот в чем дело. Ну, в общем, надо народу одуматься. Нынешняя власть нам, кроме наркотиков, контрабанды, бандитизма, ничего не принесла. Вот.
Спасибо, спасибо, Николай. А по поводу предыдущего Федора, который нам звонил, о легитимности коммунистической власти, я хотел бы привести пример того, что мне как раз Григорий Явлинский сегодня в своей статье, опубликованной на сайте Радио Свобода, он как раз и пишет о том, что необходимо найти какую-то возможность проведения круглого стола, что ли, на котором определиться с властями, чтобы в перспективе, ну, я не буду пересказывать ничего, это я в двух словах скажу, про возможно избрать учредительное собрание, да, представленное самыми разными представителями общественности, для того, чтобы опять-таки вернуться, и даже не вернуться, а сделать власть легитимной, то, что было разрушено большевиками в 1917 году. Такая идея, она уже не первый раз, на самом деле, существует. Об этом еще Демсоюз, помните, заявлял. И Эдуард Лимонов, кстати говоря, тоже призывает к проведению учредительного собрания. Вот, Петр, как вы к этому относитесь, ваше мнение?
Я думаю, что можно совершенно по-разному, так сказать, подходить к этим делам и разные инициативы, но не думаю, что они сбудутся. Не думаю.
Вы считаете, это маловероятно в стране?
Конечно.
А почему?
Ну, к этому никто не готов, и кто будет это рассматривать?
Игорь, а что думаете вы?
Тоже согласен с Петром. Это не готово еще, не подготовлено.
Если бы я сейчас предложил монархию, что бы мне сказали, что я с ума сошел? А почему бы не монархия?
Ну, хорошо, у меня большинство людей, которые обсуждают возможность каких-то, начиная от докладов и так далее, которые в последнее время появились, мне авторов докладов, большинство из них говорят о том, что Россия находится на грани уже, уже грань вот наступила, вот и все, уже в дальнейшем будет кризис вообще, может быть, даже необратимый, будь то развал или как это еще, и, может, дай бог, чтобы он был без крови. Вы согласны с этим утверждением вообще, Петр?
Что мы...
На грани России.
Ну, конечно, конечно. Идет просто вымирание народа, очень активное вымирание, полная бесперспективность. Молодежь не может себя найти ни в чем. Старики действительно доживают. Люди среднего возраста тоже имеют ограничения. Раньше можно было бы устроиться водителем, сейчас эти места заняты, дворником они заняты, строителем они тоже заняты. Поэтому, а куда деваться-то? А жить-то надо. Вот. А рыночные отношения нас продвигают к этому краю, нужно платить налоги за то, за все, иначе тебя на панель То есть это все получается как фильм ужасов, где все сжимается, и стены, и потолок, все сжимается, сжимается, а деваться некуда.
Игорь, а вы согласны? Вы вообще не допускаете того, что существует реальная угроза распада России?
Взрыв, может быть. Взрыв. Должен произойти какой-то взрыв. Вот я не знаю, вот я жду. Вот когда же взорвется, когда же ахнет? Вот. Когда же получится то, что, значит, не то, что вот там разнесут на кочья, на клочья, да, вот, а произойдет то, что все-таки все скажут, даешь учредительное собрание.
Петр, у вас тоже ощущение возможности взрыва есть?
Да, несмотря на великое терпение нашего народа, его смирение, это, в общем-то, хорошая черта, иначе было бы, как, скажем, там, Кавказ, Азия, там все сложнее. Но рано или поздно же все кончается, когда не на что жить и негде жить. А что делать? Ну вот умирают, скажем, мы видим этих бомжей, да, и им уже ничем не поможешь, а их процент увеличивается. Просто их, видимо, куда-то увозят, выкидывают где-то там на помойку. Вот. Но даже те же люди, которые в метро там просят милостыню без рук, без ног, это же кошмар.
На этом наша программа заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были писатели Петр Кожевников и Игорь Адамацкий. Вел программу Виктор Изумков. За пультом был Виктор Смирнов. 20:07 на волнах Радио Свобода. Время Свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. Министерство обороны начинает борьбу против интернет-сайтов, предлагающих услуги по освобождению от армии. Как это может решить проблему армейского призыва? Григорий Явлинский считает созыв учредительного собрания единственным способом решения российских проблем. Возможно ли и нужна ли такая политическая перезагрузка? Команда «Атланты» Салават Юлаев впервые стали финалистами Кубка Гагарина. У кого из соперников лучшие шансы на победу? Ведущий Андрей Шаров.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Реабилитация литого свинца. Автор доклада об израильской операции в Газе признал свою ошибку.
Комментарии экспертов.
Специалисты спорят, каким должен быть закон о госзакупках.
В блогах Свободы.
Священник Яков Кротов в защиту провокаций.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.